Не, у нас сегодня доктринальный класс будет.
Что? Доктринальный класс. Изучение.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы рассмотреть один очень важный аспект, который достаточно часто ускользает от внимания изучающих книги латинского слова. Аспект этот заключается в представлении о том, чем же таким есть божественное доброе и божественное истинное. Правильному пониманию этих терминов часто мешают и определенные неточности существующих переводов. В русских, да и не только в русских переводах, часто употребляют термины «божественное благо» или же «добро» и «божественная истина». Из этой терминологии у читателя создается представление, что это как бы две отдельных вещи, пусть и соединенные между собой в некое единство определенным каким-то мистическим образом. То есть часто думают, что это две отдельные сущности, которые содержатся в Господе и которые могут восприниматься по отдельности, невзирая на то, что латинское слово постоянно декларирует, что это на самом деле одно и то же. Для примера я приведу здесь следующее место из книги «О небе и об аде». В существующем переводе оно звучит так. «Две вещи исходят от Господа, как солнце. Божественная истина и божественное благо. Божественная истина на небесах проявляется в свете, а божественное благо в тепле. Но божественная истина и божественное тепло до того между собой неразлучны, что они не составляют двух вещей, но одно целое. В ангелах, однако, они раздельны, потому что некоторые из них более приемлют божественное благо, чем божественную истину, а другие более божественную истину, чем божественное благо. Принимающие более божественное благо живут в небесном царстве Господа, а принимающие более божественную истину живут в духовном его царстве. Но совершеннейшие из ангелов принимают то и другое в одинаковой степени. Здесь, в этом номере, хоть и звучит утверждение, что божественная истина и божественное тепло до того между собой неразлучны, что они не составляют двух вещей, но одно целое, но общее впечатление от перевода складывается таким образом, что есть как бы некоторое отдельно субстанциональное божественное благо и отдельно субстанциональная божественная истина, как некие две дольки одного апельсина, скажем, которые воспринимающие ангелы и делят по этим долькам, каждый беря свою часть. И их единство отсюда часто воспринимаемое лишь как некая общая кожура, которую они, как в упаковку, заключены до своего разделения. Но на самом деле в латинском оригинале идут божественное истинное и божественное доброе. То есть там это как атрибуты божественности, но не как самостоятельные сущности, как в этом переводе. И это, скажем, не только в русских переводах. Это и в английских переводах тоже мелькает. И я думаю, что это, ну, с одной стороны, это кажется несколько странным, потому что вот звучит божественная истина. Вот что такое божественная истина? Обычно атрибуты к чему-то, скажем, вот там, я знаю, вот говорят, красное пальто. Никто же не говорит там, вот красное. Что такое красное? Даже когда говорят красное, то обычно воспринимают это как отдельное, вот, скажем, там, мы поговорим о красном, то есть это воспринимается как отдельный предмет. Но в латинском слове, когда употребляют божественное, истинное, божественное, доброе, то это имеется в виду атрибуты, относящиеся к божественности, а не некие самостоятельные сущности, описывающие какие-то качества божественного. Поэтому я вот сейчас, когда перевожу, я специально это правлю в своих проповедях. Даже когда беру цитаты из существующих переводов, я специально это правлю. То есть переделываю божественное истинное, божественное доброе. Скажем, не божественная человечность, как часто переводят, а именно божественное человеческое. То есть это тоже атрибут. Это не некая отдельная сущность. И вообще, вот, скажем, в таких как бы общих положениях этими переводами можно пользоваться вполне нормально. Но вот когда дело доходит о тонких мистических, метафизических сущностях, то там надо будет, надо подходить очень осторожно. Потому что часто вот именно из-за таких переводов, причем переводчик искренне верил, что он как бы это делает для простоты понимания, исчезает то основное смысловое, которое было зашито вот в самом тексте. То есть, конечно, идеальный вариант был бы читать «Небесное учение» именно на латинском. Но поскольку мы его не знаем, по большей части, нам приходится вот пользоваться переводами, но делать это очень осторожно. И вот из этих переводов, да и не только из переводов, в этом месте даже если перевести, все равно вот возникает некое впечатление, что вот божественное истинное делится, и божественное доброе между ангелами. Это некие, вот, как я говорил, апельсины, которые между ангелами приходят, раскрепывают кожуру, и каждый берет вот для себя дольку этого. Так вот, для того, чтобы продемонстрировать всю ошибочность подобного представления, я процитирую следующее место из книги «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости». «Бытие и существование – в Боге-человеке суть раздельно одно. Где есть бытие, там есть и существование. И одно без другого невозможно. Ибо бытие имеет бытность через существование, а не без него. Рассудочно у человека может понять эту истину, если человек помыслит, что невозможно никакое бытие, которое бы не существовало. И невозможно никакое существование, не происходящее от бытия. И как одно возможно только при другом, а не без другого, то и следует, что они одно, но одно раздельно. Раздельно одно, оно точно так же, как любовь и мудрость. Любовь также есть бытие, а мудрость – существование. Ибо любовь возможна только в мудрости, а мудрость возможна только из любви. Почему, когда любовь пребывает в мудрости, тогда только она существует. Обе они составляют одно, так, что хотя и могут быть разделены мысленно, но не могут быть разделены актуально. И как они могут быть разделены только мысленно, а не в действительности, то и говорится о них, что они раздельно одно. Бытие и существование в Боге-человеке также раздельно одно, как душа и тело. Душа не может быть без своего тела, как и тело без своей души. Божественная душа Бога-человека есть то, что разумеется под божественным бытием, а божественное тело есть то, что разумеется под божественным существованием. То мнение, будто бы душа может существовать без своего тела, и что без него может она мыслить и познавать, есть заблуждение, происходящее от обманчивости, Ибо всякая душа человеческая пребывает в духовном теле по отвержении его материальных покровов, которые была она облечена в мире. Здесь я хочу особо обратить внимание на вот это вот место из прочитанного. Невозможно никакое бытие, которое бы не существовало. И невозможно никакое существование, не происходящее от бытия. И как одно возможно только при другом, а не без другого, то и следует, что они одно, но одно раздельно. Раздельно одно, оно точно так же, как любовь и мудрость. Любовь также есть бытие, а мудрость – существование. Ибо любовь возможна только в мудрости, а мудрость возможна только из любви. Почему, когда любовь пребывает в мудрости, тогда только она существует. Обе они составляют одно так, что хотя и могут быть разделены мысленно, но не могут быть разделены актуально. И как они могут быть разделены только мысленно, а не в действительности, то и говорится о них, что они разделены одно. Вот это вот разделено одно, оно порождает как бы некое недопонимание, что значит разделено одно. Вот одно мы что-то себе представляем, нечто вот как бы единое, но разделено одно. Вот мудрость и любовь разделены одно. Что ж там вот есть часть, которая относится к мудрости, и часть, которая относится к любви, или мудрость, любовь спрятана в мудрости, и, соответственно, опять возвращается к мысли об этом апельсине, который ангелы разделяют, а каждый берет свою дольку. Один любовь, скажем, берет мудрость, другой берет любовь. Так вот, на самом деле, в определенном смысле, это прежде всего именно заблуждение или неправильность, скажем так, перевода. Причем не только в русского текста. В английском это звучит точно так же, разделено одно. Но в английском переводе этой книги к данной цитате, а именно по отношению к термину «разделено одно», издателям было предпослано следующее примечание. Необходимо ответить, что в латинском языке слово, соответствующее в данном переводе термину «раздельно», есть наречием от глагола «разделять». Поэтому наиболее отвечающим смыслу оригинального слова здесь был бы перевод «разделительно». То есть это звучит разделительно одно. Вот казалось бы, вроде бы переведешь разделительно одно и непонятно что. Поэтому переводчики идут, переводят раздельно одно. А там именно разделительно одно. И вот из этой ремарки видно, что термин разделительно здесь относится не собственно к сущности самого предмета, а к образу восприятия его сознания. То есть это одно, но воспринимаемое разделительно. И действительно, когда мы говорим о форме и содержании, мы рассматриваем своим сознанием форму как нечто как бы самостоятельное в атрибуте. И содержание также как некое как бы самостоятельное. То есть наше сознание рассматривает их разделительно. Но мы также понимаем, или должны были бы понимать, что это разделительно существует лишь в нашем собственном сознании или восприятии, ибо форма есть лишь внешним выражением содержимого, или же набором тех атрибутов, посредством которого содержимое, проявляемо или же обретает существование, доступное восприятию. Ибо где есть бытие, там есть и существование. И одно без другого невозможно, ибо бытие имеет бытность через существование, а не без него. То есть в самом себе бытие от существования не отделено. И даже в восприятии, мы когда воспринимаем какой-нибудь предмет, мы через его существование, то есть формы, через которые мы воспринимаем, мы соприкасаемся с его сущностью, которая проявляется. Скажем, вот когда мы берем какой-нибудь предмет, ощупываем его, вот он... Или гладкий, или жесткий, или тяжелый, или легкий. Вот мы воспринимаем, скажем, берем предмет, воспринимаем через его форму, на руке, допустим, легкий, тяжелый, это фактически отражает его сущность. Но мы воспринимаем это через, вернее, бытие, но мы воспринимаем это через его существование. Вот предмет существует как легкий или тяжелый. И мы воспринимаем вот эту его, скажем так, внутреннюю сущность, внутреннее бытие его, потому что это бытие проявляется через его атрибуты: легкость, тяжелость, горячесть, там, холодность, теплопроводность и так далее. И мы можем в сознании разделить, можем сказать, что вот сущность свинца, то, что он тяжесть, сущность там пуха, легкость. Мы определяем по форме. Но в нашем сознании эта сущность, легкость отделяется, потому что мы его разделяем. Вот форму у него, допустим, пушистость у пуха, сущность, легкость. Вот мы ощупываем свинец, он такой плотный, тяжелый. Но это все существует в нашем сознании, восприятии. Не, ну мы просто иначе не можем воспринимать. Почему? Потому что мы не можем воспринимать предмет в его абсолютной, совершенной форме. Более того, скорее всего, это абсолютно совершенная форма, вот как Кант говорил, вещь в самом себе. То есть Кант искал, как бы он думал, что всякая вещь, она в самом себе содержит некую свою сущностность, которую хоть мы и не воспринимаем, но она есть. Но по сути-то, как мы знаем из слова, во Вселенной существует только одно субстанция, это сам Господь. То есть не существует мира вещей в себе. Вот о чем пишет Талк, о чем мы это уже обсуждали, все это рождается из ограниченности нашего восприятия. Мы видим многовечность мира, но если мы это абсолютизируем, то мы начинаем говорить о вещи в самой себе, о вещах в самом себе. Но не существует бесчисленного количества вот этих вещей в самом себе, а существует только одна вещь, которую, не вещь, а бытие, которую мы вот так вот воспринимаем. А она в себе нераздельна, она в себе абсолютна. Раздельность, вообще раздельность появляется только в тварном сознании. Мы начинаем воспринимать мир раздельно, потому что мы сами раздельны, несовершенны. Вот из-за нашего совершенства само понятие раздельности появляется. И поэтому мы все можем осмысливать только по раздельности, по качеству. Поэтому мы делим суть и форма, бытие и существование. Но это, скажем так, атрибуты нашего восприятия, а не атрибуты сущности вещи. Вот в первой главе книги Талка «Духовное христианство» это очень четко было показано. Вот наше представление о божественности, от вечности и суть, которая от этого представления ускользает, именно потому что мы пытаемся воспринимать совершенство несовершенными. И единственная атрибутика, по которой мы можем это воспринимать, это отрицательное восприятие. Вот Бог не есть то, не есть то, не есть то. А вот когда мы пытаемся воспринимать это в положительные формы, то мы с неизбежностью обрушиваемся в какое-либо заблуждение. Единственная положительная форма, которая была приспособлена для человеческого восприятия, было Боговоплощение Иисуса Христа. Вот оно для того и совершалось. Потому что, когда человек пытался понять Бога из себя несовершенным, он как бы все время проваливался в яму. А тут божественность сверху сама воплотилась в доступную для его восприятия форму, которую он может воспринимать ограниченным своим сознанием, как ограниченную форму, но в этой форме проявляется некая абсолютность, которая им воспринимается личностно. Он не воспринимает все этой абсолютности, он воспринимает некую ограниченную личностность. Но в этой личностности, помимо его восприятия, заключена и действует на него эта абсолютность. Вот в этом заключается все таинство Боговоплощения. Что, вот, возвращаясь к нашей теме, что значит, вот, когда мы, человек вообще свойственен, вот, говорить об абстракциях, то есть абстрактное бытие, абстрактное существование. Но суть заключается в том, что любой предмет в своем существовании всегда конкретен. То есть говорят, что истина всегда конкретна. То есть что значит всегда конкретно? То есть истина есть некое воспринимаемое нами образ. Вот, например, вот этот ковер, Вот он истинное. Почему? Он нами воспринимаем как нечто существующее. Скажем, все наши ощущения, они для нас истинные. Вот что значит, когда слово говорит истинное? Не истина, а именно истинное. Истинное – это нечто реально существующее. Я не говорю, что просто. Я говорю просто вот восприятие. То есть нет истин абстрактных. Истины абстрактные – это только образы нашего сознания. Но истины – истинное, божественное. Вот Вселенная, когда слово говорит о божественном истинном, это в нашем восприятии набор предметности. Мира природного, мира духовного. Но когда человек начинает абсолютизировать это истинное, потому что слово говорит, что существует только одно истинное. Господь, вот вечность. Все остальное это относительно истинное, ограниченно истинное. Но оно имеет соотношение с этим абсолютно истинным, и через это абсолютно истинное существует. Всю предметность, которую мы видим, это на самом деле проявление божественности. Вот книга о божественной любви и божественной премудрости говорит, что Господь сотворил Вселенную не из ничего в ничто, а из самого себя. То есть все, что мы видим, всю эту предметность, это проявление божественного, но каждый из этих предметов не есть божественное. Почему? Потому что он ограничен. Все эти предметности – это ограниченности нашего восприятия. По ограниченности нашего восприятия мы воспринимаем божественное ограниченно. И поэтому все предметности, все чувственности нашего восприятия, они не божественны. Поэтому мы живем в мире вещей, которые не есть в себе божественными, хотя происходят от ограничения божественности. Но это как бы совершенно отдельная, в общем-то, большая тема. Так вот, латинское слово достаточно четко определяет тот факт, что истинное из доброго божественной любви воплощаемо всегда в конкретные формы существования. Вне каковых форм нет никаких таких абстрактных истин или же абстрактного доброго. Как это было показано в книге о божественной любви и божественной премудрости, божественная любовь и божественная мудрость – суть субстанция, сущность, и есть форма. Те, которые даже усматривают, что они субстанция и форма, все однако же понимают любовь и мудрость за находящиеся вне субъекта, посредством которого они проявляемы, как истечение из оного. И поэтому, понимая их как истечение от субъекта, существующее вне оного, понимают их также как нечто летучее и текучее, хотя и называют их субстанцией и формой, и не знают того, что любовь и мудрость составляют самый субъект, а то, что понимают они за нечто летучее и текучее вне его, есть только видимость того состояния субъекта, каков он сам в себе. То есть в данном случае текучее и летучее – это фактически восприятие человеческое. Они принимают если нечто летучее и текучее вне его, да, только видимость и состояние субъекта, который он сам себе, то есть тут по сути имеется в виду, что люди принимают за истину свое представление о предмете, а не предмете. Они начинают думать, что их представление и есть предмет. И за доброе они принимают свое представление его полезности, употребительности, а не его полезность и употребительность самого по себе в единой системе. Много причин, почему до сих пор не было это усмотрено. И между этими причинами одна, та, что видимости составляют то самое первое, из чего дух человеческий образует свой разум, и что разыскивать их он мог бы через разыскание причин. Но когда причина глубоко сокрыта, то отыскивать ее он не может без продолжительного содержания разума в свете духовном. Содержать же разум долго в этом свете он не может вследствие такого света природного, который непрестанно отвлекает его взоры. Истина здесь, однако же, та, что любовь и мудрость – суть подлинные и действительные субстанции и формы, составляющие самый субъект. То есть тут говорится, что постижение сути предмета фактически – это введение восприятия в свет небесный. Потому что вот первая форма, когда человек рассматривает только исходя из света природного. Что такое свет природный? Это природные видимости восприятия, которые человек видит. То есть мы живем, это парадигма нашего восприятия, образно говоря. То, как мы, вот, мы в себе в суме составили модель Вселенной, по которой мы живем. Если же мы хотим войти в сущности предметов, мы не можем их рассматривать из вот этого света природного, потому что это будет доискиваться, скажем так, причин по их следствиям. О чем вот предупреждает, что вот люди мыслят о причинах по следствиям. Они создают себе парадигму восприятия последствий, но вот для чего? Нужно разрушить эту парадигму, чтобы вошел вот этот свет небесный. Но человек не может физически все время быть вот в этих двух состояниях, потому что свет небесный, даже если он, скажем, путем какого-то внутреннего медитативного погружения погружается в этот свет, постоянно вот врывается свет вот этого, вот две парадигмы смешиваются. И это мешает ему видеть мир таким, как он есть на самом деле, назовем это так. И тут вот в этой вышеприведенной цитате, по сути, говорится о том, что люди понимают под истиной и добром свое собственное, свойственное абстракциям их сознания восприятие форм как предметности. То есть они воспринимают как истину модель представлений, возникающих в их сознании при осмыслении того, что они называют реальностью восприятия. Или же мир форм, исследуемых и осмысляемых их сознанием. Поэтому они стремятся к некой мудрости, как благоприобретению собственных мыслительных усилий, которые они контролируемо в себе порождают. Но, как тут показывается, подлинное истинное есть формой, причем формой предметной, формой существования доброго. То есть люди воспринимают, когда вот много разговаривают об истинности, о подлинности, о добре, о зле, но за это все они принимают, вот, скажем так, модели собственного воображения и восприятия. Им кажется, что они совершенствуются в истине, когда они эту модель в себе совершенствуют, развивают, в том числе, допустим, истинно религиозная. То есть они воспринимают Божественное Писание не как некое проявление, скажем так, сути через формы. А они воспринимают ее как некую вот информацию, которую они считывают своим мозгом и создают себе модель. Хотя Писание – это нечто совершенно другое. Вот в чем смысл вообще Писания, когда говорится, что вот, допустим, было древнее вот это вот еврейское слово, Ветхий Завет. И через него мир связывался с небесами. Как? Евреи же ничего не знали о буквальном смысле слова эти древние и знать не хотели. Как это он соединялся? А вот так, что это были определенные формы, которые формировали органические предметности в их сознании. И вот через эти органические предметности, в них собственных фантазия о том, что все это было, и все происходило соединение. То есть основа соединения – органические формы человеческого сознания. Поэтому латинское слово постоянно декларирует, что всякая религия есть принадлежность жизни, и что жизнь эта состоит в делании доброго. Делание доброго – это внешняя форма служения, пребывающего в пространстве и времени, как некая единая форма. То есть, что это значит? В чем смысл слова? То есть, нам говорится, что основой вот Ветхого Завета были 10 заповедей. Вот с чего это началось. Пришли вот эти вот скрижали, и на них было записано, что ты не должен делать. Вот это было слово. Через это рождалось некие органические формы, которых в сознаниях пророков из этих форм потом происходили вот эти вот книги, Ветхого Завета, Пятикнижие Моисеева, пророки. То есть, кто были пророки? Пророки прежде всего жили по заповедям. Тот же Моисей, допустим. Не обязательно только эти 10 заповедей. Им как бы вот говорилось, как они должны действовать. С Моисеем был непосредственно разговор, да и с пророками. То есть это был, как говорится, диктат. То есть им диктовали. Пророкам говорили, что делать, как ходить, вот там, купить пояс, разрезать на такие-то части. Или там, скажем, есть лепешки, сделанные из этого, из муки и человеческого дерьма. Вот, пророкам диктовали жизнь, потом по этой жизни создавалось вот это вот слово. Оно было как бы отражением вот этих их внутренних органических форм их сознания, образовываемых через исполнение заповедей, потому что для пророка все это были заповеди. И для всего, так сказать, этого древнееврейского мира все это были заповеди, которые им диктовались. То есть, вот что есть истинное слово. Это органические формы, которые воплощаются в книге. Когда же кто-то приходит, берет эти книги и читает их, и из них делает себе вот эту вот теорию, там, я знаю о том, как Вселенная создавалась, о том, что есть Бог, все это не истинное. Это именно вот это блуждающие звезды их сознания. Почему говорится, что когда человек приступает к слову, то он не должен заниматься доктринальными поисками, копаниями и так далее, а он должен заниматься следованием заповедей слова, начиная с самых простых и обнаженных. И в слове только заповеди обнажены. Они человека учат тому, как воплощать в свою жизнь служение. То есть он их читает, он начинает что-то не делать. Когда он не делает зла, он уже делает служение добра. А потом, когда у него расчищается сознание, у него начинается внутренний диктат. Через него внутренне приходит что-то, что делает, так сказать, его жизнь, скажем так, превращает в комплекс служений доброго, вернее, истинного из доброго. То есть любое служение – это последнее начало истинного, в котором пребывает сущностью доброе. И когда человек состоит из таких форм, то есть он становится комплексной формой истинного, являющейся существование доброго, составляющее суть или же бытие этого истинного, то вот тогда он становится словом воплощенным или же истинным в форме, происходящим от доброго по сути. Латинское слово это постоянно подчеркивает, это триада. Доброе, истинное служение. То есть, доброе это бытие, истинное это существование, то есть что-то конкретно существующее, а служение это форма в последних началах этого существующего. Потому что существующее имеет различные степени, дискретные степени. Духовную степень и природную степень, которая называется. Природное – то, что относится к пространству и ко времени. Вот в природной степени служение выглядит происходящим в пространстве и во времени. То есть, имеющий протяженность в пространстве и длительность во времени. Хотя на самом деле и во времени – это только длительность. Это как бы четырехмерная такая форма. А духовная степень этого существования, оно вне пространства и времени. Там форма, но не имеющая размерности ни того, ни другого. То есть ни длительности, ни протяженности. И эти формы существуют по соответствиям, одна связанная с другой, и образуют вот это вот истинное, то есть нечто реально существующее, происходящее от доброго. Соответственно, ложное есть также формой существования, формой существования злого. Но поскольку по определению существует лишь Господь, как абсолютная субстанция, и порождаемые им, так сказать, ограниченные формы, которые в себе есть формами, эманациями его доброго, то, соответственно, нет злого как чего-либо реально существующего, альтернативно доброго. Господь не порождает зло. Но есть дисгармония форм доброго, когда гармоничные в себе формы слагаются в противоположные этой гармонии порядок. То есть вот старый такой весьма известный пример. Тьма это не субстанция, противоположная свету. Тьма это отсутствие света, но даже не полное его отсутствие. А это как бы тепло, но без света. Потому что в любой, так сказать, с физической точки зрения это известно, что нет абсолютной вот тьмы. Всегда есть некое присутствие энергетических полей. Просто оно настолько минимально, что оно не замечается. Но воспринимается это как субстанция какая-то темная, противоположная субстанции света. Но это существует в восприятии человека, а не в сути, так сказать, физической реальности. Ну, то, что мы называем физической реальностью. И вот точно так же в духовной реальности, то, что мы называем злом, это действие доброго, но не в дисгармонии. То есть, что такое любовь к себе и любовь к миру? Сама же по себе эти любви не являются злыми. В нижней субстанции они, как, так сказать, самосчастания предусмотрены. Но они предусмотрены как в подчинении любви к ближнему и любви к Господу. Но вот когда они вырываются, выходят из этого подчинения, они начинают действовать на разрушение. Вот точно так же, как автомобиль. Сила мотора предназначена, чтобы двигать его вперед и нести хозяину в нужном направлении. Но когда что-то идет не так, то оно несет его уже не к нужной цели, а несет его к гибели и разрушению. И мотор хороший, и хозяин хороший, и все хорошо, но вот как бы не сошлось несколько линий, они перемешались, и идет деструкция и разрушение. Как шестеренка в числовом механизме, которая выскочила, летит, и все по кругу разрушает. Все хорошо, и шестеренка хороша, и движение ее нужное. Да, да. Но вот когда оно все не согласовано, то вместо положительного эффекта идет отрицательный. Откуда следует, что формы истинного из доброго и ложного из злого есть состояниями сознания? Состояние же сознания – это отнюдь не абстракции неизвестного состава, а это конкретные органические формы. Формы как природные, так и духовные, или же формы композитные и субстанциональные, составляющие единое целое через соответствие, хотя и пребывающие в раздельной степени. Как об этом говорит латинское слово, в субстанции и формы, составляющие любовь и мудрость, не представляются глазам как органы чувств внешних, вследствие чего никто, однако же, не может отрицать, будто бы то, что называется мыслями, постижениями и расположениями, не составляет субстанции и форм любви и мудрости. И никто не усомнится в том, что они отнюдь не испарение или же истечение из ничего, или отвлечение от подлинной и действительной субстанции и формы, составляющих собой субъекта. Так, в мозгу есть бесчисленные субстанции и формы, в которых имеет седалище всякое внутреннее чувство, относящееся к разуму и воле. Все расположения, постижения и мысли там не просто вдохновение из разума и воли, но действительно и подлинно субъекты, которые ничего из себя не испускают, а только подлежат изменениям сообразно при влиянии, возбуждающим их или приводящим их в различные расположения. То есть все человеческие чувства, все человеческие побуждения, стремления и так далее, это изменение органических субстанций его мозга. Можно говорить, там, химические, биологические, в совместности. Это нет вот некой такой модели, вот, точно так же, как в компьютере. Все вот эти, скажем, там, когда человек смотрит на дисплей, он видит трехмерную картинку, но там нет трехмерной картинки в компьютере. Все это есть переключение тока внутри процессора. Процессор фактически только переключает токи по определенным законам. Они бегут, между собой как-то взаимодействуют, все. А нет вот всего, что вот видит пользователь. Какие-то документы, какие-то эти вот Да. И вот точно так же в человеческом сознании. Если разбираться на уровне вот этих вот чисто существующих форм, все это именно изменение органических форм его мозга. Тут все это говорится на примере форм мозга природного тела, которые являются последними началами или же самым внешним, содержащим всех бесчисленных форм органических в едином комплексе. И так как этот единый комплекс всего в их последних или же наиболее вырожденных степенях, то поэтому такая структура называется композитной. То есть латинское слово говорит, что в человеке он как бы микрокосм в миниатюре. В нем в миниатюре собраны все влияния мира духовного и мира природного. То есть в человеке, вот, как вообще, собрана это как бы единая клеточка микрокосма, ее минимальное проявление. Но по сути индивидуальное сознание – это те субстанциальные формы, которые в этой всеобщей композитности образовывают в соответствии господствующей любви вот именно этого данного личностного сознания. То есть в человеке собрано все, и влияние небес, и влияние ада, и мира духов. Но вот его личностность, это вот этот, как бы то, что соответствует Богородице, которое соответствует вот именно его личностной господствующей любви. Вот этим определяется индивидуальность фактически. Они сочетаются с этими композитными формами по соответствиям в степени раздельной. Являются формами органическими субстанциональными, ибо относительно однородные пребывают в более высокой духовной степени, то есть вне пространства и времени, и составляют то, что называем формами духовного сознания. То есть личностность человека пребывает по соответствиям более высшей раздельной формы. Почему, скажем, на уровне биологическом, медицинском индивидуальность никак не проявляется? Есть какие-то индивидуальные особенности, там, строение печени, легких, крови, но вы не найдете, если вы будете разбирать человека медицинскими, биологическими свойствами, проявление его индивидуальности. Непонятно, откуда она вообще берется. Почему? Потому что она находится в более высшей раздельной степени. И с его, так сказать, низшими формами, которые и есть вот этот микрокосм, сообщается только по соответствиям. И частично она не генерирует все его тело. То есть вот это очень важно понимать, что личностность духовная человека, эти органические формы духовные, они не генерируют полностью его формы природные или же композитные. А они только их модулируют. Это есть такое понятие в электротехнике, как модулированный сигнал. Вот идет какой-то мощный сигнал, а его модулируют, вот как в электронной лампе вот это вот модулируют. Идет сам поток, а лампа уже определяет, как он идет, вот какими порциями приходит. В смысле сетка, через которую проходят вот эти электроны основного потока. Можно сказать, что тело это вот эти электроны основного потока, а индивидуальное сознание это вот та сеточка, которая модулирует, создает их колебания индивидуальные. Относительно таких форм духовного сознания у ангелов, латинское слово говорит, что у ангелов, равно как и у людей, есть воля и разум. Разум их получает жизнь свою от небесного света, потому что свет небесный есть божественная истина, и поэтому божественная мудрость. Воля же их получает жизнь свою от небесной теплоты, потому что теплота небесная есть божественное доброе, и потому божественная любовь. Сама сущность жизни ангелов получается от этого тепла, а не от света, разве только когда в нем есть и тепло. И что жизнь исходит от тепла, это очевидно из того, что за отсутствием его жизнь пропадает. То же самое бывает с верой без любви или же с истиной без блага, потому что истина, называемая истинной верой, есть свет, а благо, называемое благом любви, есть тепло. Это видно еще яснение и сравнение с нашим светом и теплом, которому соответствует свет и тепло небесное. От здешнего тепла в соединении его со светом все, что есть на земле, оживляет и цветет. Соединение же этого бывает вешней и летней порой. Но от света без тепла ничто не оживает и не цветет. Напротив, все цепенеет и умирает. Отсутствие этого соединения бывает зимой. В эту пору теплоты нет, а свет остается. Собственно, аналогию сравнения с нашим светом и теплом в наше время можно уже продолжить и провести ее уже на уровне современных представлений об электромагнитном излучении. То есть, что такое электромагнитное излучение? Это форма, воспринимаемая нами как свет, и это энергия, которая нами непосредственно не воспринимаема. Потому что, когда приходит электромагнитная волна, она приходит в форме какой-то. Мы меряем ее энергию косвенно. Вот говорят там, энергия, вот, скажем так, этой пучка волны больше, потому что у него больше частота, допустим. А вот если больше длина волны, меньше частота, соответственно, энергия меньше. Вот мы определяем энергию, но косвенно. И вот так же любовь и мудрость. Вот так же духовная доброе и истинное. Доброе тут можно сопоставить с энергией, а истинное можно сопоставить с формой волны. То есть восприятие идет только через форму, но суть-то волны – это энергия. Без энергии форма только образуется как проявление вот этой энергии. Но саму энергию мы не можем никак померить, никак ощутить. Только косвенно. Через тепло, через измерение прибора. Вот этот вот пример лучше всего отражает соотношение истинного и доброго. Вот как оно употребляется в слове. Из всего вышесказанного ясно, что воля и разум у ангелов – это органические формы духовные. Каждая такая форма – это органическое воплощение какого-либо истинного из доброго, соответствующего форме природного служения, присвоенного ангелу Господом в его природной степени существования или же в том, что принято называть жизнью природной, и которая является для этой формы духовно истинного из духовного доброго содержащим основанием и опорой. То есть вот эта триада – доброе истинное служение. И это триада воплощена в органических формах воли и сознания ангела. И воли и сознания человеческого, как составляющей самой последней степени существования. То есть и воля, и рассудочная у ангелов – это однородные духовные формы истинного из доброго. С определенной структурной разницей, однако же. Разница же состоит в том, что некоторые из них более приемлют божественное благо, чем божественную истину, а другие – более божественную истину, чем божественное благо. Это, понятное дело, вовсе не значит, что у одних ангелов более органически проявляется доброе, а у других каким-то образом более органически проявляется истинное. Как это определено было в латинском слове, если бы в чем-либо сотворенном было бы более божественной любви, нежели божественной мудрости, или более божественной мудрости, чем божественной любви, то оно перестало бы существовать. Ибо ничто не может существовать иначе, как лишь тогда, когда они равномерно присущи. Ибо одно есть лишь формой существования другого, а как было показано выше, не бывает формы без своего существования и какого-либо существования без какой-либо свойственной ей конкретной формы. Просто формы эти органические такого свойства, что внешнее проявление побуждений, присущим этим формам, выглядят так, что одни ангелы представляются более движимыми наитием божественной любви, чему соответствует стремление более творить служение из доброго по любви к самому доброму. Другие же ангелы выглядят более движимыми к творению доброго из любви к познанию о том, что есть доброе. То есть уже через определенное посредие. По этой-то причине и представляется, что в каждом небесном сообществе и в каждом ангеле действует различное духовное тепло. Как об этом говорит латинское слово, небесное тепло, как и свет небесный, везде различно. В небесном царстве оно не такое, как в духовном. И равно различно в каждом обществе этих царств. Различно не только по количеству своему, но даже и по качеству. Оно сильнее и чище в небесном царстве Господнем, потому что ангелы этого царства более приемлют божественное доброе. Менее сильно и чисто в духовном царстве Господнем, потому что ангелы этого царства более приемлют божественное истинное. Точно так оно различно и в каждом обществе, смотря по тому, как его принимают. Есть тепло и в аду, но не чистое. Тепло небесное есть то, которое, разумеется, под словами «священный небесный огонь», а под словами «нечестивый и адский огонь», разумеется, адское тепло. Тот и другой относятся к любви, но небесный огонь означает любовь к Господу и любовь ко ближнему, как и всякое чувство этих любовей. Адский же огонь означает любовь к себе и любовь к миру, как и всякое чувство этих любви. Но тем не менее, на самом деле, тепло – это одно и то же во всяком ангеле и даже во всяком демоне. Одно и то же в сути своей, хотя в проявлениях, в восприемликах оно кажется не только различным, но часто даже и полностью себе противоположным. Ибо, согласно латинскому слову, божественное всегда одно и то же, потому что божественное не есть различно и изменяемо, как различно и изменяемо все то, что принадлежит пространству и времени, или же все то, что принадлежит природе. Но оно неразличимо и не изменено, и поэтому всюду всегда одно и то же. Обыкновенно кажется, что божественное не таково в одном, как в другом человеке. Как-то, что оно не таково в мудром, как в простом, и не таково в старце, как в ребенке. Но это только обман от видимости. Не одинаков человек, но не божественное в нем. Человек есть восприемник, а восприемники и восприемлющие различны. Мудрый человек есть восприемник божественной любви и божественной мудрости более удобный и поэтому более полный, нежели человек простой. Так же и старец, как более мудрый, нежели дитя и юноша. Божественное же одно и то же, как в том, так и в другом. Таков же обман видимости и в отношении того, будто божественное различно у ангелов неба и у человеков на земле. От того, что ангелы пребывают в неизреченной мудрости, не так же, как люди. Все такие кажущиеся различия заключаются только в субъектах, но в субъектах по качеству восприемлемости божественного, но не в самом Господе. Именно это и есть та самая воспринимательность, которой, по видимости, формируемы различное в себе доброе и истинное, которое через эту самую воспринимательность у ангелов как бы воплощается в творении в различные свойства божественного человеческого. Так что даже создается видимое впечатление, что они свойственны самому божественному от вечности. И дабы развеять подобного рода видимость, латинское слово свидетельствует нам, что божественное доброе и божественное истинное, исходящее на небесах от Господа, как солнце, не находятся в самом Господе, но исходят от Него. В самом Господе одна только божественная любовь, которая есть самая суть, дающая бытие этому доброму и истинному. Получать бытие от сути – это то, что разумеется под словом «происходить». Это можно пояснить и сравнением с нашим Солнцем. Тепло и свет земные не находятся в Солнце, но исходят от него. В Солнце есть только огонь, а от этого огня происходит и существует начало света и тепла. Отсюда видно, что божественная любовь и есть самая божественная субстанция в своем нераздельном, бесконечном и вечном бытии существования. Но поскольку Господь Солнце есть божественная любовь, и она есть само божественное доброе, то божественное начало, исходящее от Господа и составляющее на небесах Его божественность, называется для отличия божественным истинным. Хотя в сущности оно есть божественное доброе в соединении с божественным истинным. Это божественное истинное есть то, что называется Дух Святой, или же Святое, исходящее от Господа. Аминь.
Я, если откровенно, сам достаточно долго мучился вот с этим восприятием. Божественная истина, божественное благо.
Ты говоришь, пока... да, и сам ты сам, да, себе вроде бы читаешь. У меня такое не раз было.
Пока я наконец не сообразил, вот как свет, да, то есть энергия и форма волны. Вот она.
Да,
вот как бы вот это вот соответствие чисто природное, оно позволяет, как в кристалле, получить вот это отражение вот этих духовных истинностей.
Фотоэлемент, он, вот он фотоэлемент, ну, где он там, вот фотоэлемент, кристалл этот, силициум, там что-то такое, на него падает свет. И он, фотоэлемент, реагирует, дает отсюда вот какие-то импульсы на тот свет, интенсивность, в два раза больше, в этот раз пошло бы в два раза больше, то ты в четыре раза, он еще больше. Фотоэлемент отвечает только на фотос, на свет. Но он-то еще и нагревается. И вот это нагревание есть божественная любовь, добро. А электроны, которые пишутся здесь на осциллографе, это оконечные от света, от мудрости, образно говоря. Значит, он получает и свет, и тепло, и мудрость, и добро. А здесь у него пишется, осциллограф пишет что? Восприятие. Нагрели на 500 градусов, он распалится. Но он пишет 30 фотонов. Но тепло пошло, она его расплавила. А фотоны 30 фотонов пишутся на этом самом, на осциллографе. То есть у него одно восприятие, одно какое-то свое. Другой кристалл по-другому. Третий тут. То есть разные вот эти фотоэлементы пишут их отражение мудрости в своей голове, ну, сущности бытия и существования одно. А это что одно, только тепло, эта лампа дает только тепло от Бога. А уже свет порожден теплом, нагрел огонь. Нет, здесь пламя, и тепло, и свет. И это Бог. Тепло, и тут пламя. Вот солнечное пламя. Вот солнце говорит, как это пишу. Тут пламя, просто пламя. А уже здесь она, вот на этом мосте, она делится на тепло и на свет. Так вот этот фотон принят только свет. Наш разум. Только свет. Больше фотонов, меньше. А тепло доброе он не может сказать, что нет у него, ну, по причинам. Но тепло-то идет, и оно нагревает. Этот фотоэлемент не понимает, что с ним творится. Он пишет тут свои 30 каких-то там вольт, а расплавляется, а тепла больше, а он не это тепло не понимает, он только свет имеет. Потому что волна несет и потенциал световой, и потенциал термо, инфракрасный.
Вот, кстати, вот смотри.
Как оно тут все легло, это же вообще гениально.
У, допустим, вот у любого фотоэлемента есть спектр, который он приводит.
Ну вот, да, так. Да.
И вот если его поставить, допустим, у него приходит, вот, допустим, он снимает там
холодный ультрафиолет.
Ну, видимый свет. Да. А на него, допустим, приходит инфракрасный.
Ну, я только что.
И он не дает тока.
Да, вот,
он может расплавить его.
Вот только что же. Да.
А тока он не дает, он регистрирует, что никакого энергии
да,
нет.
Да вообще-то энергия уже плавит. Золотую рамку поставить.
Энергия уже плавит его, а он не дает тока никакого.
Да, да,
потому
да,
что
да.
Датчик...
Какой сегодня день? Сегодня же день, оказывается. Знаете, что какой сегодня день? Георгия.
А в Георгия нельзя. Это очень сильный христианский какой-то такой... Ну, мистический. Вот 6 мая какой-то мистический момент, понятно, над невестом, над земной, вернее. Сегодня работать нельзя, вот забивать гвоздь, там, компьютер, пилистра, ну, воскресенье. Иногда, люди, получается, на понедельник. Ну, понедельник что? Только что касается службы кесаря. Но нельзя идти на огород, нельзя строить, там где-то, и зло тем более спорить с кем-то, воевать на 6-е, воевать нельзя. Я так это мне мама объяснила, я думаю, ну, что это такое, ходит 6-е? И в голову не пришло, и вдруг она мне пришла в армию уже. У нас соседи сгорели. Что такое? Значит, они где-то числа 20 апреля сыграли свадьбу. Значит, вот в том доме свадьба. Там жених, женевка пришла, они там, значит, побрались, а гулять пошли сюда, потому что тут большинков, договорились. Вот они погуляли 25 апреля, там 28, и ушли все, семья. Тесть, один тесть второй, зять, свекор второй, значит, отец невесты и отец жениха приходят сюда и говорят, да, мы тебе поможем убрать хату. Потому что тут ну, хозяин хаты, добрый бывший летчик, такой здоровый. Говорят, они, значит, берут.
Тоже можно до дома обсудим за столом.
Да, да, пожалуйста. Да, конечно, конечно. Они стали это убирать на 6 число. И сгорели все трое. Мама мне говорит, туалет никогда не делал, только больше. Нет.
Ну, идем уже.
Да, идем уже.
А, да.